Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Давайте встанем и выслушаем Слово Божье. Эти стихи, эти слова, которые здесь записаны, мы должны выслушать стоя. «Еще более искали убить его иудеи». Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 18 стиха. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь». Присаживайтесь, пожалуйста. Тема проповеди – истина, которая дороже жизни. Эти слова Иисус провозгласил о равенстве Отцу. Мы не раз говорили, что все Евангелие от Иоанна служит одной главной цели – это отстоять абсолютную божественность Иисуса Христа. И, скорее всего, из-за часто повторяемой темы, когда вы часто слышите «Иисус Христос – Бог», и мы об этом часто говорим с вами, когда изучаем Евангелие от Иоанна, вы начинаете привыкать к этой теме, и чувство или восприятие божественности Иисуса Христа как-то начинает притупляться. Возможно, есть те, которые не совсем ясно понимают важность веры в божественность Христа. Вы верите и принимаете, что Иисус – Бог, но в то же время, если спросить вас, а почему это так важно, скорее всего, с трудом вы ответите, почему важно верить, что Иисус – Сын Божий, абсолютный Бог. Возможно, здесь есть те, кто не только не понимает важности темы о божественности Иисуса Христа, но едва ли смогут ясно из Писания защитить свои убеждения. К примеру, если завтра к вам домой постучатся представители секты Свидетели Иеговы, и, открыв Библию и красочный журнал, начнут вам объяснять и доказывать, что Иисус Христос просто творение, Он высшее творение, но Он не единосущен Отцу. Что вы тогда ответите им? Возможно, вы можете сказать: «Отойди отсюда, я баптист», и закройте дверь. Возможно так. Иногда, может быть, даже и нужно так поступать. Говорит, например, наш пастор запретил общаться с вами, чтобы избавиться от слишком назойливых гостей. Но все-таки, братья и сестры, как мы должны с вами, как апостол Петр говорит, всегда готовы всякому требующему нас отчета в нашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Мы должны быть способны отстоять нашу веру. Это не выход, если мы опускаем глаза и захлопываем дверь. Тем самым мы расписываемся в собственной несостоятельности и слабости. И я не хотел бы, чтобы в нашей церкви были слабые христиане, которые убегают от свидетелей Иеговы, увидев их приближающихся к ним. Итак, поэтому сначала мы коротко поговорим с вами об актуальности, о важности темы о божественности Сына, для того, чтобы вы понимали, насколько важно верить, что Иисус – Бог. А затем, услышав эту тему или важность этой темы, мы будем слушать саму тему, мы будем слушать саму речь Иисуса Христа, которую записал апостол Иоанн. В этой речи Иисус защищает и подтверждает свое равенство Отцу. Это для того, чтобы вы могли перед лицом еретиков и противников отстоять истину о божественности Иисуса Христа. Для этого мало просто пятой главы. Важно, чтобы в течение всей проповеди о Евангелии от Иоанна или по Евангелию от Иоанна, 6, 7, 8 глава, чтобы вы были внимательны, и тогда вы увидите, в чем наш фундамент веры в божественность Иисуса Христа. Я бы сказал, даже не самое главное дать ответ еретикам. Это не самое главное. Куда более важная причина изучать божественность Иисуса Христа, чтобы прикоснуться хотя бы в малой мере к великолепию, гармонии и слаженности, которые существуют в Троице между Отцом и Сыном и Духом Святым. Это напрямую связано с божественностью Сына. Мы с вами входим, можно сказать, во святое святых. Сейчас мы будем с вами на святой земле. Мы будем с вами говорить о природе Троицы, об отношениях между Отцом и Сыном. И в дальнейшем, если Бог позволит, будем говорить и о личности Духа Святого. Итак, первая актуальность или важность учения о божественности. Почему этот вопрос такой важный? Почему многие люди были готовы отдать жизнь и отдавали жизнь за веру в божественность Сына? Так, например, в IV веке Афанасий, епископ Александрии, стал первым и главным объектом нападок с ариан. Кто такие были ариане? Ариане последовали за одним из священников, его так и звали Арий. Он отвергал единосущность Иисуса Христа Отцу. Фактически он говорил, что Иисус Христос – это совершенное творение, которое выше всего остального творения, но ниже Отца в Его божественности. Когда император Константин умер, и к власти пришел его сын Константин II, он начал поддерживать это арианство, он поддерживал убеждение Ария. И тогда у ариан появилась огромная власть. Они стали преследовать всех ортодоксальных христиан, всех, кто верили в божественность Сына Иисуса Христа. И первым объектом нападок был Афанасий. Вот что о нем пишет историк. Его травили, 5 раз отправляли в изгнание. В течение 17 лет он вынужден был скрываться. Не только Афанасий, уважаемый епископ, пожилой человек, был в гонениях. Так, например, в книге мучеников описывает Джон Фокс. Командующий римскими войсками в Египте Артемий за свое христианство, а именно за веру в божественность Иисуса Христа, лишился вначале положения, потом собственности, а затем и головы. В 364 году Валентин I стал императором Рима на Западе. Валенс был арианцем, и снова церковь стала гонима. В 386 году уже другой император дал Георгу, арианскому епископу в Александрии, право преследовать истинных христиан в этом городе, что тот исполнил с чрезвычайной ожесточенностью. Во время этого преследования все священство было изгнано из Александрии, и их церкви закрыты. И далее вот что произошло. Христиан казнили с такой же жестокостью, как и в годы, когда их преследовали язычники. И если какому-то христианину удалось убежать от преследователей, казнили всю его семью и забирали собственность. Вот какую цену платили люди за веру в божественность Иисуса Христа. Поэтому не думайте, что эта тема очень такая легковесная, о которой можно позевать и поспать, когда проповедуют слово. Это тема, за которую хотели убить Иисуса Христа. Почему в начале 3-го и в продолжении 4 века церковь подвергалась сильнейшей атаке со стороны дьявола именно из-за этого вопроса? И эти атаки не стихают даже до сего дня. Несколько причин я вам перечислю, почему важна тема или почему важно верить в божественность Иисуса Христа. Первая причина – истина о божественности напрямую связана с жертвой искупления. Сейчас объясню. Если Иисус лишь сотворенное существо, если Иисус не Бог, то как Он может искупить грехи всего творения? Это невозможно. Если Иисус Христос не Бог, Он не может взять весь грех всего творения на Себя. Он может только умереть за Себя. Поэтому те слова, которые Иоанн Креститель сказал в 1 главе 12 стихе, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иисус Христос, если бы Он был творением, Он мог умереть только за одно творение. Но так как Он Бог, Он может взять грех всего творения на Себя. Вторая причина, почему важно верить в божественность. Если только не верить в божественность Сына, возникает проблема не только в вопросе нашего искупления, но и в учении об оправдании одной только верой. Кстати, свидетели Иеговы в этом терпят крушение. Они не верят в оправдание только верой. Если Иисус не в полной мере Бог, то мы по праву начинаем сомневаться, можем ли мы доверять Ему в деле нашего спасения, можем ли мы верить, что Иисус Христос – творение, которое может нас спасти. Честно говоря, я бы не смог доверить свою вечную судьбу в руки творения. Я хочу доверить свою судьбу в руки Творца. Третья причина, по которой важно верить в Иисуса Христа. Если Иисус – это Он не бесконечный Бог, то следует ли нам молиться и поклоняться Ему? Кто, кроме бесконечного, всеведущего Бога, может слышать молитвы всего народа и отвечать на эти молитвы? И кто, кроме самого Бога, достоин поклонения? И в самом деле, если Иисус – это просто творение, каким бы великим Он ни был, то обращаться к Нему в молитве, поклоняться Ему, было бы идолопоклонством. Понимаете, куда заходят далеко свидетели Иеговы, когда искажают истину, что Иисус не Сын Божий? Мы видим ясно в Писании, например, Филиппийцам 2 главе есть повеление поклоняться Сыну Божьему. Но если Он не Сын Божий, как мы можем поклоняться Ему? Там написано: «Посему и Бог превознес Его», то есть Иисуса Христа, «и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено земных, небесных и преисподних». Писание повелевает нам поклоняться Сыну Божьему. Четвертая причина, по которой мы должны верить, что Иисус – Сын Божий, потому что если только Иисус – творение, то тогда Он приписывает заслугу нашего спасения себе и лишает Бога Отца славы. Еще раз повторю, если Иисус Христос – творение, тогда Он забирает часть славы у Бога Отца, и тогда мы берем славу спасения и отдаем творению, чего мы не можем ни в коем случае допустить. Мы отвергаем эту ересь. И последняя причина, хотя причин намного больше, но я думаю, пятая причина и будет достаточно. Речь идет о независимости личной природы Бога. Если Иисус не Бог, послушайте, если Иисус не Бог, то нет Троицы. Если нет Троицы, то в существе Бога не было бы никаких взаимоотношений в вечном прошлом. И тогда, послушайте, Бог бы не был самодостаточен. Он нуждался бы в ком-то, с кем мог бы общаться. И тогда некоторые приходят к такой идее: Бог сотворил вселенную и людей, потому что ему было очень скучно. Он был несчастен, нужны были люди, с которыми бы он мог бы общаться. Но на самом деле, когда мы верим, что Иисус – Сын Божий, Бог, который был в общении с Отцом вечности в прошлом, тогда мы говорим с вами и понимаем, что Троица самодостаточна. Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой не нуждаются ни в ком, чтобы удовлетворить себя. Они имели абсолютную удовлетворенность и великое счастье, общаясь в прошлом. И Бог сотворил нас не потому, что Он был несчастен, и потому, что Ему не с кем было общаться. И стоит нам, братья и сестры, потерять веру в божественность, мы теряем искупление, оправдание. Мы тогда не должны славить Христа, иначе мы идолопоклонники. Мы тогда должны перестать приписывать заслугу спасения Христу. И вечный Бог тогда становится одиноким Богом, не самодостаточным. Тогда Он зависим от творения, которое Он сотворил для Себя, чтобы избавиться от одиночества. Но все это нелепость и безрассудство. И мы придем к этому, если только потеряем веру в божественность Иисуса Христа. Вот почему важно верить в Сына Божьего и принимать Его абсолютное равенство Отцу. Вот почему эта истина дороже жизни. Уберите истину о божественности Христа, и вы уничтожите христианство. Божественность Христа – это сердце нашей веры, братья и сестры. Вот почему я назвал тему «Истина, которая ценнее жизни». Вот почему Иоанн, автор Евангелия, начинает свое Евангелие с чуда существования или общения, или единения Отца и Сына. Помните первый стих? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Уже Иоанн, в начале Евангелия от Иоанна, начинает открывать нам общение, равное общение между Отцом и Сыном. И знаете, почему он начинает с божественности, с равенства, почему он хочет открыть истину о Троице? Потому что он понимает, что дальше люди ничего не поймут из его слов в Евангелии от Иоанна, если они не поймут, кто говорит эти слова, если они не будут верить, что Иисус из Назарета – это Сын Божий во плоти. Давайте вспомним теперь то, что мы уже прошли в Евангелии от Иоанна, 5 глава. Помните, мы с вами читали эту историю, как Иисус Христос отправился опять в Иерусалим на неизвестный праздник, об этом написано в 1-2 стихе. Там Иисус идет не просто в храм, Он отправляется в купальню под названием Вифезда, дом излияния милости. Помните та картина, которая открылась перед взором Иисуса Христа? Множество больных, слепых, парализованных наполняли эту купальню. Они ожидали движения воды. Возможно, ангел сходил и возмущал эту воду для того, чтобы тот, кто первый войдет в эту воду, мог исцелиться. И тогда Иисус Христос обращает внимание на одного из людей. Оказывается, он 38 лет был частично парализован, или, возможно, полностью парализован, и лежал в надежде, что кто-то поможет ему войти первым, когда будет возмущение воды. Но никак не получалось у него, и он продолжал лежать в этой купальне. Иисус Христос обратился к нему с простым вопросом: «Хочешь ли исцелиться?» И этот больной, он говорит: «Ну, нету помощника». Возможно, намекая ему: если хочешь, помоги мне, может быть, если ты поможешь мне войти в эту воду, тогда я исцелюсь. Иисус Христос простыми словами говорит: будешь здоров, ходи, возьми постель свою и ходи. Помните? Помните, как он сразу тут же выздоровел, как тут же окрепли его ноги, он встал и взял свою постель. И потом иудеи заметили это. И это было в субботу. Иисус намеренно совершил это в субботу, потому что Он хотел показать, что Он Господин времени, Он не зависит от времени исхождения ангела, Он не зависит от времени, в котором оказались люди, и Он исцеляет этого прокаженного в субботу, чтобы показать, что Он имеет полное право творить те же дела, что и Отец. И теперь мы с вами прочитаем 17 стиха. Иисус же говорил им, помните, иудеи стали обличать Его: почему ты творишь такие дела в субботу, как же ты творишь такие дела, что человек нарушает и оскверняет субботу? И Иисус отвечает им: Отец мой до ныне делает, и я делаю. Противники Христа тут же ухватились за ответ Иисуса, который записан в 17 стихе, потому что эти слова однозначно свидетельствовали, что Иисус делает себя равным Богу. Посмотрите в 18 стихе. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога». Послушайте, в тот момент, в понимании иудеев, Иисус уже много сделал того, чтобы его можно было убить. За нарушение и за выпад в сторону субботы или исцеление человека, а потом стал учить и провозглашать открыто, что он может творить дела в субботу, за это уже было достаточно убить Иисуса Христа. Но когда Иисус Христос сказал, что он равен Богу, это было уже выше всего. Ситуация была накалена до предела. С одной стороны, пышущие ненавистью иудеи, готовые разорвать Христа на части. С другой стороны, наш любящий Господь, который с особой задушевностью говорит об Отце, который проявляет свою любовь к ним тем, что говорит истину, несмотря на все их угрозы. По праву, то, что говорит Иисус с 19 стиха и дальше, можно назвать одной из самых великолепных апологетических речей. Речей, когда Он защищает свое равенство Отцу. Господь утверждает и доказывает свое абсолютное равенство. И уже здесь, братья и сестры, дорогие друзья, мы можем учиться у Иисуса Христа. Иногда мы думаем, что люди, которые не принимают нас и противятся истине, они должны победить в этом случае. Мы как-то забиваемся в угол, мы просто перестаем говорить, когда видим, что кто-то атакует нашу веру. Но Иисус так не поступал. Он очень смело в ответ на все угрозы провозглашает истину. И мы с вами, мы должны закалять в себе такой же характер по примеру Христа. Я не говорю о скандальности или о каком-то нервном подходе с пеной у рта, но мы говорим о стойкости духа, которой обладал Иисус, несмотря на оппозицию, несмотря на атаку, несмотря на то, что люди хотели убить Его, Иисус открыто продолжал провозглашать истину. И этому мы должны с вами учиться у Него. Не стойкость ли нам нужна, друзья? Посмотрите на Христа. Фактически против Него пошел весь мир. Мы видим, как в лице иудейской верхушки вся еврейская нация, словно огромный вал воды, была готова обрушиться на Иисуса. В конечном итоге весь тогдашний мир скоро возненавидит Христа. Но это не смутило Его, и Иисус не стал как-то пасовать перед опасностью. Давайте прочитаем 19 стих. На это Иисус сказал: «Истина, истина, говорю вам». Два слова «истина» – это индикатор особой важности для нас. Тем самым Иисус хочет обратить особое внимание на следующие слова. «Истина, истина, амейн, амейн, говорят нам сегодня, будь предельно внимательным. Сейчас истина прямо с небес придет сюда, и вы будете слышать слова нашего Господа». И первая истина, которую мы сегодня сможем изучить, эта истина звучит так. Христос абсолютно равен Богу в делах. Христос, Сын Божий, абсолютно равен Отцу в делах. В 19 стихе, после того, как Он сказал «Истина, истина, аминь, аминь», Он продолжает: «Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». На самом деле не очень легко понять эти стихи. Когда вот такое переплетение слов, нужно быть очень внимательными, нужно сосредотачиваться на каждом слове, разбирать это слово и думать, а что же это значит о моем Господе, что же Иисус хочет сообщить мне, поэтому будьте внимательны. Мы не будем спешить, мы сегодня охватим только вот эти два стиха и постараемся ясно уяснить равенство Сына Отцу в делах. Некоторые комментаторы замечают в этих словах Иисуса ссылку на свое детство. Иисус описывает обычную картину взаимоотношений между отцом и сыном. Было время, когда Иисус учился у своего земного отца Иосифа, плотническому ремеслу. Он смотрел, как работает его папа с деревом, и делал то же самое и повторял все, что делает отец, оттачивая ремесло плотника. Я хочу вам зачитать одну иллюстрацию, которую дает Джон Пайпер по этому поводу в своей книге «Чему радуется Бог». Не является ли совместный труд Иосифа и Иисуса в плотничьей мастерской Назарета пусть слабым, но подобием этого творческого союза отца и сына? Далее он говорит: «Представьте себе Иисуса, подростком лет 15, он работает и напевает песенку, точным движением вырезает перекладину, на равных расстояниях вгоняет 3 небольших колышка и скрепляет перекладину с основной доской. И вот вышла крепкая скамья. Улыбаясь, Иисус наносит последние удары по изделию, и Иосиф стоит у двери, следя, как работает сын. В нем он видит продолжение своей жизни, наследника своего ремесла. Сноровка сына – доказательство отцовской сноровки. Мальчик поет, и отец слышит в его песне отзвук собственной радости. А потом они трудятся вместе, заканчивая стол. Глаза двух плотников встречаются. Их радостные взгляды говорят: «Ты мое сокровище, я всем сердцем люблю тебя». Сегодня в этой радости можно различить отзвук ликующего восклицания, которое испускает отец вместе с сыном, созидая мир из ничего. Вообразите счастливый взгляд, которыми они, отец и сын, обменялись, когда множество галактик послушно легло к их ногам. Это сравнение, возможно, поможет нам понять природу взаимоотношений Бога Отца и Бога Сына. В этих взаимоотношениях мы видим равные, но разные личности. В этих отношениях мы видим равные, но разные личности. Итак, как понять утверждение «Христос абсолютно равен Богу в делах»? Чтобы понять это утверждение, мы посмотрим на три сферы, в которых проявляется равенство Бога Отцу и Сыну. Итак, первая сфера, в которой проявляется равенство Сына Отцу, это сфера функциональной подчиненности. Я вам объясню сейчас. Сфера подчиненности. Сфера подчиненности. Сын равен Отцу в совершении дел, при этом будучи функционально подчиненным Отцу. Поймите меня, о Троице очень сложно говорить. Я буду говорить некоторые сложные слова, потому что я не могу подобрать других слов. Может быть, я еще не вырос в проповеди, мне надо этому учиться, я признаю. Но я хочу вам немножко объяснить то, что здесь в этих двух стихах заложено. И это так оно и есть. Иисус по функции, по своей роли подчинен Отцу, но это не мешает им быть равными. Посмотрите, 19 стих. Иисус говорит: «Сын ничего не может творить сам от себя». Еще раз. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Быть равным Богу не означает быть абсолютно или даже частично неподчиненным Богу Отцу. Еще раз повторю. Для Иисуса Христа не означает, если Он подчинен Отцу, это не означает, что Он не равен Отцу. Вот что сейчас здесь говорит Иисус Христос. Сын ничего не может творить сам от себя. Нужно понять, что Сын ничего не делает по собственной, независимой от Отца инициативе. Его воля подчинена воле Отца. При этом, при всем при этом, послушайте, Он уникальный Сын Божий, Евангелие от Иоанна 1:49. При всем при этом Он равен, Он может называть Себя равным Богу, Евангелие от Иоанна 1:1, 1:18, 20:28, Евангелие от Иоанна. При всем при этом Иисус по праву имеет божественный статус, Евангелие от Иоанна 8:58. И при всем при этом, в 5 главе, в 17 стихе, Иисус ясно говорит о Своем божественном праве действовать в субботу. В то же самое время Он всегда подчинен Отцу и делает все то, что видит у Отца. Посмотрите 19 стих. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Интересно, что не отец видит у сына. Обратите внимание, не отец наблюдает за сыном и видит у сына, что сын делает и потом творит сам. Мы видим, что отец творит, а сын видит и повторяет, и делает то, что творит отец. И мы это видим во всем Евангелии. Помните, отец призвал, сын откликнулся, отец послал сына. Сын послушался, отец повелел сыну, сын подчинился, отец поручил сыну, сын принял авторитет отца. Если бы только Иисус сделал что-либо независимое от отца, это противопоставило бы его отцу, как другого Бога. Послушайте, если бы сын стал делать какие-то дела, независимо от отца, тогда Троица бы развалилась, тогда бы сын стал бунтовать против отца, он противопоставил бы себя отцу. И это невозможно. Отец и сын творят вместе. Совершенное сыновство подразумевает совершенную согласованность, совершенную тождественность воли и действиям отца. Поэтому мы и говорим, отец и сын разные функционально. Один инициатор, тот, кто призывает, другой исполнитель, тот, кто приобретает для нас искупление. В то же самое время, то, что Иисус подчинен, ни в коем случае не означает приниженность Иисуса перед Отцом. Возможно, вам сложно понять, Как сын может быть равен отцу, если он зависим, если он подчинен? Но на самом деле подчиненное положение еще не означает низшее положение. И вот вторая сфера нам помогает это понять. Вторая сфера, в которой проявляется равенство сына отцу в делах, это сфера способности. Божественная способность делать те же дела. Иисус подчинен, но Иисус способен делать все те же дела, которые делает Отец. Посмотрите 19 стих. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». И вот дальше вот она фраза. «Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Наберитесь внимания, я понимаю, сложно, но вам нужно понимать отношения в Троице. Это здесь, в этом месте Писания, я не могу обойти эти стихи. И здесь мы видим с вами, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Вот это маленькое слово в конце 19 стиха, творит так же, очень весомо. Маленькое слово «так же» говорит о том, что Иисус способен делать те же дела, что и Бог Отец. Поэтому желание сына действовать вместе с отцом и ничего не делать без отца утверждает не то, что сын меньше отца, но наоборот, что он равен. Ведь только равный отцу, только тот, кто велик, как отец, может творить те же божественные дела. Только тот, кто равен отцу, может творить те же дела, что и отец. Поэтому здесь, в 19 стихе, мы читаем, «Сын творит так же». Поэтому его подчиненность функциональная не противостоит его равенству отцу. Наоборот, это свидетельствует о том, что сын способен творить те же дела, что и отец. Еще одна цитата из книги Джона Пайпера на этот счет, насчет того, что Иисус может творить дела Божьи. «Вот почему и друзья, и друзей, и врагов Иисуса так поражали слова Иисуса и дела Его. К примеру, идет Он по дороге, ничем вроде бы не отличается от идущих рядом людей, и вдруг поворачивается к ним и говорит, «Прежде Авраама я есть». Или «Если вы видели Меня, то видели и Отца». Выслушав обвинение в богохульстве, Он мог преспокойно заявить, «Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Так же просто Он приказывал умершим, «Вставай, выходи!» И лепешки хлеба мог сказать, «Стань трапезой для тысячи человек!» И всякое Его слово немедленно исполнялось. На вопрос первосвященника, «Ты ли Мессия, Сын Благословенного?» Он отвечал, «Я, и узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных!» И далее Пайпер заканчивает цитату, «Ни один человек никогда не говорил подобное этому человеку. Ни один человек не жил, не любил так, как он, ибо в этом человеке по воле Божией вся полнота Божества обитала телесно». И последняя сфера, на которую мы с вами обратим сегодня внимание, третья сфера, в которой проявляется равенство от сына отцу в делах, это сфера любви. Сфера любви. Абсолютная любовь Отца к Сыну в совершении дел. Посмотрите 20 стих. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Смотрите, как Иисус говорит о том, как относится к Нему Отец. Он говорит, «Ибо Отец любит Сына». Ибо объясняет, как это возможно, что Сын может делать все дела, потому что Отец любит Сына и открывает Ему все дела. Интересно, слово «любить» или «Отец любит», «филео» – это глагол в продолженном времени. Можно сказать, что Иисус говорит, «Отец любил в прошлом, в настоящем, будущем, Отец меня постоянно любит, Он постоянно мне открывает свои дела». Нет сомнений, что это любовь взаимна. Если отец так любит сына, то и сын любит отца. Как же выражается любовь отца к сыну? Любовь отца к сыну выражается в непрерывном, послушайте, очень важные, тяжелые вещи мы говорим, но они очень великолепные. Послушайте, любовь отца к сыну выражается в постоянном открытии, откровении Сыну всего того, что делает Он Сам. И Сын, Он знает абсолютно все, что делает Отец. Мотив Отца – любовь. Любовь позволяет Ему открыться Сыну. Поэтому мы читаем, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Такое изумительное откровение природы и характера Бога в первую очередь зависит не от любви Бога к нам. Вот здесь очень важное наблюдение, послушайте. Мы часто слышим в проповеди: Бог любит всех людей, Иисус умер и возлюбил всех людей, и это истина, я согласен 100%. Но здесь, в 20 стихе, есть еще более изумительная истина. Вот почему Сын открывает нам Отца. Не потому, что прежде всего Он возлюбил все человечество, а потому, что Отец возлюбил Сына, и Сын способен нам открыть Отца. Он, Отец и Сын, открывают нам себя, потому что они имеют любовь друг к другу прежде всего, а уж потом, потому что они любят нас. В Евангелии от Иоанна 1:18 написано: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Мы видим с вами здесь любовь Отца к Сыну и любовь Сына к Отцу. На самом деле Сын любит Отца не в меньшей мере. А как проявилось... Хорошо, мы понимаем, что Отец любит Сына. И каким образом? Отец открывает все Сыну. А как же Сын любит Отца? В чем это выражается? В подчиненности Его воле. Вот в чем выражается любовь Сына к Отцу. Когда Отец говорит: «Ты знаешь, я думаю, ты должен пойти на крест. Да, Отец, я хочу пойти на крест, потому что я безмерно люблю тебя». Вот почему в Евангелии от Иоанна 14:31 мы читаем, Иисус говорит своим ученикам: «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, как заповедал мне Отец, так и творю». И далее Он говорит: «Но встанем, пойдем отсюда». Эти слова Он сказал в горнице, и после этих слов Он пошел в Гефсиманский сад. Можно сказать, что любовь Сына к Отцу повела Его в горницу в последний момент хлебопреломления или причастия, в последний момент Пасхи. Потом любовь Сына к Отцу повела Его в Гефсиманский сад. Потом любовь Сына к Отцу повела Его на крест. Вот почему Иисус умер на кресте. Прежде всего. Не потому, что Он возлюбил весь мир. Прежде всего, Он возлюбил Отца. И потом Он возлюбил нас. И мы готовы с вами к тому, чтобы услышать, а что же это значит практично для нас? Как же эту истину, эту великолепную, эту недостигаемую нашему разуму истину о том, как относится Отец к Сыну, как Сын любит Отца, как это применить к нам, братья и сестры? Конечно, мы должны восхищаться. Это помогает нам поклоняться Ему. Это помогает нам понимать, насколько сложны взаимоотношения в Троице и великолепны эти отношения. Но есть еще множество применений. Взаимоотношения между Отцом и Сыном могут научить нас многому. Иисус был всегда в прошлом Сыном Своему Отцу. А это значит всегда, всю вечность в прошлом, всю вечность в будущем. Он сознательно, добровольно, с огромным удовольствием подчинен Своему Отцу. Это не делает Его слабым, менее достойным и низким по рангу. А теперь как к нам? Очень просто. Вы, сестры, подумайте о вашей роли, которую Бог определил вам исполнить. Ту роль, которую Бог определил вам, сестры, исполнить в обществе, в семье, в церкви, в обществе, когда вы являете материнскую любовь к своим детям и заботу к мужу, в семье, когда вы послушны мужу, в церкви, когда вы послушны лидерам, мужчинам-лидерам и руководству в церкви. Как часто, сестры, я хочу задать вам вопрос, как часто вы думаете о своей подчиненной роли в свете отношения отца и сына? Как только вы начнете думать о том, как относятся отец и сын друг к другу, сестры, вы захотите подчиняться мужьям? Та сестра, которая сейчас бунтует против мужа, вам будет легко подчиняться мужу, потому что Иисус подчинялся с радостью отцу. Он пример для вас. Сын был послушен Отцу во всем, и Он не расценивал это как унижение и тягостное бремя. Поэтому в Ефесянам мы читаем 5:22: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Не хочу оставить без внимания мужей. Вы, мужья, посмотрите, как Бог-Отец относится к Сыну. В 20 стихе Евангелия от Иоанна ясно сказано в 5 главе, что Отец любит Сына. Нет, Он не командует Сыном. Он не с криком отправил Сына на крест, пинком с небес отправился. Нет, такого нету, там и близко. Но иногда мужья позволяют относиться к женам таким образом. Кто здесь господин? Слушай, быстрее давай, готовь. Ты вообще не знаешь, что здесь хозяин, что ли? Я пришел, я есть хочу. Я не вижу таких отношений в Троице. Я вижу, Отец с любовью относится к Сыну. В Писании мы не увидим ни малейшего намека, что Отец относится к Сыну как деспот, как тот, который только указывает властным тоном. Поэтому, мужья, спросите себя, руководите ли вы своими женами, любя, с чуткостью и внимательностью? Облекаете ли вы ваши просьбы к женам добротой и чуткостью? Поэтому в Ефесянам 5:25 написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Хочу обратиться и к детям. Как вы, дети, относитесь к своим родителям? Возьмите пример у Сына Божьего. Подумайте только, насколько непростая была просьба Отца. Подумайте только, насколько тяжело было и больно было Сыну взойти на крест. Но тяжесть и боль не заставила Сына ослушаться Отца. Как вы относитесь к просьбам родителей, если они просят о чем-то незначительном? Если что-то незначительное, вы легко, вы в привпрыжку. А если что-то серьезное? А если вам, дети, придется чем-то жертвовать, чтобы послушаться папу и маму? Тогда вы начинаете извиваться, обходить. Вы ищете множество уловок, чтобы не послушать папу и маму. Вы начинаете обвинять их в том, что они неправильно руководят. Вы начинаете подвергать их авторитет нападкам, лишь бы вам не жертвовать ничем. Но послушайте, дети, быть послушным отцу и родителям – это тоже жертва. Нужно чем-то жертвовать, чтобы добиться послушания в любви. Как вы, дочери, относитесь к своим родителям? Ваше положение ничем не отличается от сыновей. Сын Божий – это пример для вас. Готовы ли вы слушаться своих родителей, свою маму, слушаться в любви, но не сквозь стиснутые зубы? Раз ты, мама, не купишь мне то или это, не дождешься от меня послушания. Недавно я был в одной семье, год назад, это просто для меня вспомнилось недавно. И дочка поставила своей маме такие условия: если ты не будешь платить мне каждый день 100-150 рублей, в школу я не пойду. А что вы смеете? Плакать надо, девчата, плакать. Это катастрофа. Я надеюсь, что в нашей церкви таких отношений нету. Я надеюсь, что вы, девчата, вы, девочки, вы, дочери, вы правильно относитесь к своим родителям. Если вам сложно, посмотрите, как Сын идет на крест. Иисус не шел со стиснутыми зубами, проклиная своего Отца. Ну, вернусь на небо, разберусь. Там близко этого нет. Ну, давайте мы закончим. А заканчивается 20 стих словами: «Ибо Отец любит Сына и показывает, и далее Он говорит, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Эти слова Иисус Христос сказал иудеям, Он говорит, вы удивитесь еще, какие большие дела Бог Отец покажет вам. И сейчас в этот момент иудеи перед выбором либо верить словам Иисуса Христа, либо отвергнуть Его, либо пойти за Христом, либо Его распять. О каких же больших делах Иисус говорит, об этом мы услышим в следующей проповеди. Об этих делах написано дальше в 21 стихе. Эти большие дела – это дела, которые Бог Отец доверил Сыну, это давать жизнь и судить. Бог доверил Сыну и дал способность, или Сын сам по себе способен давать жизнь, воскрешать и судить человечество. Вера в дела Иисуса должна привести нас к вере в Него. И, возможно, вы сегодня перед выбором, возможно, здесь есть те, которые не обратились к Богу, и вы думаете, что вы самодостаточный человек, вам, зачем вам Бог нужен, у вас и так дел полно, зачем вам каяться в своих грехах, зачем вообще это христианство вам нужно? Ведь столько обличений каждое воскресенье услышишь и из уст пастора или проповедников, нет, лучше я не буду веровать. Но на самом деле, хочу вас предостеречь и предупредить. Если вы не покаетесь в своих грехах, то тогда Сын Божий явится вам как судья, который отправляет всякого нечестивого в ад. Если вы покаетесь в своих грехах, если вы уверуете в Иисуса Христа и придете к Нему ради Него самого, если вы придете ко Христу не ради только просто иметь спасение, но ради того, что вы восхищаетесь этой личностью, что вы любите Иисуса Христа, если вы придете к Нему ради этого, Сын простит вам ваши грехи, очистит от всякой неправды, и Он уже не будет судьей для вас. Он будет вашим спасителем, чего я вам от всего сердца желаю. Давайте помолимся. Господь, благодарны Тебе за эту великолепную истину о Твоем равенстве Отцу. Иисус Христос, Твой вечный, божественный Сын, единородный, а не сотворенный. Ты Отче, и Он Твой Сын, один Бог. И мы, Господь, наша Церковь, мы трепещем даже тогда, когда проговариваем такую великую истину своими устами, потому что боимся обесчестить Тебя неправильно подобранными словами. Но мы должны говорить, потому что мы должны прославлять Тебя. Тишина будет стыдить нас, мы не хотим молчать, мы хотим прославлять Тебя за Твою великую, великолепную природу. Мы просим, Господь, чтобы Ты изменял нас в образ Твой. Изгони из нашего разума низкие мысли о Тебе. Насыть наши души Духом Христовым и Его величием. Дай нам еще больше возможность насытиться всем, чем Ты являешься для нас в Нем. Где плоть и кровь немощны, яви нам Христа и обрати наше внимание и заинтересованность к истинности, к красоте Твоего славного Сына. Мы просим, чтобы Ты дал нам больше заинтересованности в Тебе, Бог наш Сын. Пускай Ты будешь нашей личностью, которую мы любим больше всего. Разреши нам, Господь, бедным и богатым, здоровым и больным, преображаться в Твой образ и становиться эхом Твоего существования в этом мире. Мы хотим быть эхом подобия Твоего, мы хотим провозглашать истину о Тебе в этом мире. И благослови нас, Господь, в том, как мы ходим пред Тобою. И вся Церковь скажет «Аминь».
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!
Я поднимаю взор свой к престолу благодати, душою изнемогшей, измученной в борьбе. О, мой Отец Небесный, лишь Ты один услышишь, как бьется мое сердце, страдая на земле. О, мой Отец Небесный, лишь Ты один услышишь, как бьется мое сердце, страдая на земле. Из рук Твоих пронзенных я пью живую воду, она дает мне силы в борьбе со злом греха. О, мой Отец Небесный, не дай мне уклониться от истинной дороги, ведущей в небеса. О, мой Отец Небесный, не дай мне уклониться от истинной дороги, ведущей в небеса. Я всей душой и сердцем желаю быть с тобою, быть там, откуда льется родник любви твоей. О, мой Отец Небесный, какое это счастье, что ты не оставляешь средь горя и скорбей. О, мой Отец Небесный, какое это счастье, что ты не оставляешь средь горя и скорбей.